свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьера.
Горячая кукуруза. Сладкие трубочки, разочки, чертила, пахла, маленькие.
Ну, женское тело — это вообще, по-моему, лучшее, что создал Господь на свете. То есть красивее и элегантнее женской ножки, по-моему, больше ничего не было придумано в мире. Как говорится в загадке, да? Самое мягкое, что это у нас? Это рука. Почему? Потому что ты ее кладешь, когда спишь под себя, правильно? А здесь вот самая красивая, это, наверное, женская фигура. Они бывают разные.
Мой супруг несовершенен, если сравнивать с другими. Какого выбрала, с таким и живу, как говорится, что может нравиться в теле мужчине. Ну, главное, что у него нет пивного живота.
Передача «Разговоры на пляже».
Все мои знакомые женского пола, которые хоть раз голышом поплавали в море, после, говорят, всегда трудно в одежде плавать.
«Разговоры на пляже» во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы.
Музыка стиля фьюжн. Передача Тамары Линкова.
Модное теперь слово «фьюжн» можно встретить в ресторанном меню или в журнале, посвященном дизайну. Пришло же это понятие «сплав слияния» из музыкального словаря. В конце 60-х джазмены стали смешивать импровизационные техники с электрическим звучанием рока, а рок-музыканты – добавлять джазовые элементы в свою музыку. Постепенно фьюжн превратился в стиль, использование которого дает исполнителю возможность расширить границы музыкального пространства. В России одной из первых групп, начавших играть фолк-рок, была группа «Зеленые рукава». И я попросила одного из ее участников, Игоря Лисова, рассказать, когда и почему возник интерес к народной музыке.
В 92-93 году мы стали интересоваться средневековьем, старинной музыкой, в поисках необычного звучания, свежего, незамыленного. Вот первые ноты, которые до нас дошли, они датируются 9-10 веком. Это записи, сделанные монахами, и в основном это монодии, одноголосные записи средневековых григорианских хоралов. Все, дальше пустота. То есть до 9 века остается только догадываться. Как-то мы встретились давно с людьми, которые, узнав, что мы играем старинную музыку, спросили, а какого века? А вот, дескать, 9-го, 10-го. А почему так поздно вы берете? Вот мы, например, играем музыку Древней Атлантиды. Вот, значит, они входят в какие-то особые состояния, в которых они получают информацию о том, как играли атланты. А мы опирались на факты. И в 93-м году мы стали играть исключительно музыку средних веков по нотам на инструментах той эпохи. Потом появилась Ирландия, потому что выяснилось, что похожие звучания, которые были в музыке средних веков, до сих пор живы у кельтов, у ирландцев, у валлийцев, у шотландцев, и они до сих пор играют на инструментах, которые звучат примерно так же, как они звучали там, 700 лет назад. И эта музыка жива, и не просто исполняют в старинных реконструкторских ситуациях каких-то. Она звучит на улицах, в ирландских пабах, переустраиваются фестивали, как в этих средневековых хрониках было описано, когда на празднество сходятся менестрели со всех окрестных городов, и их собирается там 200-300 человек, и звенит весь город звуков, которые они издают. Когда мы этим всем начали заниматься, существовала версия, что русская традиция утеряна. Что при Иване Грозном, кажется, все инструменты, рожки, всех скоморохов объявили порождениями дьявола и уничтожили. Что-то подобное, кстати, было в Ирландии, в средние века тоже были разбиты все арфы. Когда мы попытались в эту сторону сунуться, а мы пытались, мы ничего такого не нашли. И первое, что нам попалось, это западноевропейская традиция, так называемый традиционный фольклор кельтский. От рока мы начали, на самом деле, от рока мы начали плясать. И достаточно вспомнить такие группы, как Led Zeppelin, Jet Ratal, тех же Битлз, которые использовали фольклорные инструменты, и в их музыке очень много английской народной музыки. Потом мы познакомились с замечательными группами. У них мы услышали тоже фьюжн, смешение фольклорных инструментов, мотивов, элементов мелодии, принцип построения песни. Вот такой простой, наивный, когда там, на одном или на двух аккордах, простая попевка, но при этом это все ложится, нанизывается на традиционный роковый состав, и звучит очень здорово, на самом деле.
Сел голубок ко мне на окно. Сел голубок ко мне на окно. Ты расскажи, голубок, чего тебе надо. Ты расскажи, голубок, чего тебе надо. А мне поклевать бы только зерно. Мне поклевать бы только зерно. А ничего мне больше и не надо. А ничего мне больше и не надо. Тучи на небе, дождик пошел. Тучи на небе, дождик пошел. А ты бы летела, голубок, в теплые страны.
ты бы летела голубок в теплые страны, а я бы летела, да я не могу. А я бы летела, да я не могу. Я не могу оставить свою голубку, я не могу оставить свою голубку.
Я вот много путешествовал в Европе, в Азии даже, в Турции. И приходишь в ирландский паб, знакомишься с музыкантами, начинаешь с ними играть. И вот тогда что-то придумывается. Вот возникает тот самый сейшн. В Турции у меня несколько было ансамблей, с которыми я поиграл какое-то время. Был ансамбль с бретонцем, который приехал в Турцию учиться играть на сазе. Он там бросил все во Франции, оформил пособие. Вот, получая это пособие в Турции, в общем-то, на их пособие можно ничего не делать, просто жить и оплачивать уроки при насазе. А там он ездил по деревням и доставал редкие бретонские песни. Вот их мы играли с ним. И он пел в такой бретонской манере. Мы с ним играли в Стамбуле. Мой брат, он первым туда сделал движение, просто взял и поехал туда. По-моему, он играл на улице, и к нему даже кто-то подошел и пригласил в ирландский паб, как-то так. Потом он стал давать туркам уроки игры на дарабуке. То есть дарабук – это национальный турецкий перкуссионный инструмент. Там есть ирландский паб, и есть какой-то круг иностранцев, англичан, ирландцев, приехавших по разным причинам. Они, как правило, все зарабатывают тем, что преподают английский в университетах и в школах. И при этом занимаются музыкой в свободное от работы время. Но турки тоже это все любят. Турки же очень прогрессивный в своей юной массе народ. И очень талантливый народ. Они очень легко все воспринимают внешне. Стамбул же это государство в государстве. Там столько много всего происходит, и он какой-то такой вечный город, действительно, что там можно просто остаться и жить. Залипнуть на нем, как говорят.
Наш волынчик уехал в другую страну, больше с нами волынчика нет. Как-нибудь без волынчика сам протяну. Да зачем мне волынщик, я дерну струну. Захочу, я объеду весь
об ирландской и турецкой народной музыке рассказывает Игорь Лисов.
Для того, чтобы послушать традиционную турецкую музыку, достаточно выйти из ирландского паба и зайти в любой другой, потому что там же живой музыки очень много. И традиционный такой состав – дарабука, саз и певец, вот их трое. Интересно, что вот, скажем, в Питере такую музыку можно услышать, придя в капеллу на концерт. То есть для этого нужно идти специально на концерт старинной музыки, чтобы услышать вот эту монодическую такую архаику на одном аккорде, с фиоритурами, с какими-то вокальными. Как правило, это итальянская старинная музыка или там какая-то сефардская. А там это вот просто звучит в чайханах. Тоже бывает, идешь, слышишь, что-то такое звучит, и станешь минут 30 или 40 слушаешь что-то. Потому что, ну, чтобы внутрь зайти, приходится попасть в атмосферу. Там обычно сидят турки, пьют чай, играют в нарды. А я так обычно возле двери останавливался и слушал.
Но Турция в какой-то момент попала под влияние европейское, и сказалось ли это, вот, может быть, на той музыке, которую они продолжают слушать?
То, что они там продолжают слушать, очень сильный фьюжн, в очень сильной степени. У меня даже была такая гипотеза, что то, что произошло в Турции вот последние лет 20, по идее, должно произойти и у нас. А именно, народные мелодии, инструменты проникли в эстрадную музыку, все это объединилось с современными технологиями, и звучит очень здорово, на самом деле. У них много перкуссий национальной. Ну, кроме того, что ударная установка и бас – это обязательный ингредиент. Кроме этого, много различных дарабук, тех же самых, которые создают особенный какой-то треск, шелест характерный, манера пения у певца или певицы, зурны различные, дудки, которые тоже там визжат и создают очень неповторимый такой, очень национальный колорит, сазы, у которых тоже интонирование не европейское. У них существует такое понятие, как эки-бемоль. Эки – это два. Эки-бемоль – это двойной бемоль, то есть нота понижена, но не на полтона, как у нас, а чуть меньше. И это вот тоже придает колорит звучанию. И все это совмещается с симфоническими оркестрами, звучит в состав рок-группы, оркестр народных инструментов. Все звучит очень здорово. Такой стиль называется арабеск. Он стал модным последние лет 7 или 10, как мне объяснили. А само явление стало проявляться и набирать обороты лет 20 назад. То есть у них раньше это произошло.
Современные технологии коснулись и традиционной африканской музыки. Ее ритмы легко воспроизводятся на современной барабанной установке. О композиции «Я люблю Африку» и влиянии русского фольклора на современный джаз рассказывает саксофонистка-вокалистка Анна Королева.
Сейчас, как и в прошлые времена, музыка всегда является отражением времени, в котором мы живем. И поэтому мы всегда можем сказать на музыкальном языке о том, что видим, и что слышим, и что в себя вбираем. Поскольку сейчас время бежит и летит гораздо быстрее, то фьюжн, то есть соотношение культуры стилей, происходит и заваривается гораздо быстрее. И вот этот фьюжн может выглядеть совершенно по-разному. Например, одно из направлений стиля фьюжн – это как раз соединение различных культур из разных стран. Так вот, в нашей композиции с Симоном Лало мы как раз попробуем объединить африканскую, русскую культуру и, конечно же, европейскую также. Это, конечно, будет импровизация, это будет некий разговор о сегодняшнем дне с тем багажом, который мы можем перенести с собой. И я могу сказать, что сейчас, безусловно, джазовые музыканты, конечно же, очень интересуются фольклором из разных уголков Земли, и фольклор вообще здорово с друг другом сочетается.
Но, с другой стороны, фольклор – это достаточно устоявшиеся формы, которые воспроизводятся из поколения в поколение, тогда как джаз все-таки там основа импровизации. Как это накладывается и как это существует вместе?
Импровизация – это то, что происходит здесь и сейчас. Импровизация – это летящая мелодия, которая сочиняется здесь и сейчас. Импровизация может быть и в фольклоре, и в джазе, и даже в классике, потому что ты можешь исполнять музыку Рахманинова, преподнося замысел автора, и это будет гораздо ценнее, это будет импровизация, чем ты будешь играть заученные шаблонные какие-то джазовые фразы, поверьте мне. И поэтому очень важно, как сам исполнитель подает материал. Ведь можно, конечно же, следовать фольклорным материалам, это замечательно, это нужно делать обязательно, потому что нам надо это удержать. Но очень важно, как ты подашь это. Музыка всегда остается музыкой. То, что сделано с любовью, всегда будет живым.
Аня, а вы слушаете народных исполнителей?
Да, конечно, с огромным удовольствием, а как же? И мы еще имеем возможность прикоснуться вот к этому истинному живому состоянию фольклорному и услышать это живьем и вобрать это в себя.
Есть у деревенских музыкантов внутреннее состояние, в чем-то может быть сходное с вашим? Хотя есть. Вы занимаетесь этим профессионально, а они этим занимаются в силу того, что это их образ жизни.
Музыка – это вообще образ жизни. Кого бы мы ни пытались из себя строить, мы все равно останемся теми, кем мы являемся на самом деле. И вот это как раз отражается и на музыкантах. Если человек музыкант, если он играет, сочиняет, поет, делает то, что он действительно чувствует и хочет, тогда все будет органично. Конечно же, очень влияет именно вот образ жизни, то, где ты живешь, то, где ты родился, то, где ты вырос. Поэтому свобода, я бы ее приравняла к эмоции. Можно быть профессионалом музыки, можно быть непрофессионалом. Самое главное в музыке – это душа, это мелодия, это эмоция. Самое важное – подать вот это.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Музыка стиля фьюжн».
И Интерес современных музыкантов к фольклорной архаической музыке старший научный сотрудник Института Африки Российской Академии Наук, музыкант Александр Казанков, объясняет так.
Музыка – это средство для передачи эмоций. И те эмоции, которые сопровождали музыку в языческих ритуалах, они другие. И они требуют других чувств и других средств музыкального выражения, в том числе диссонирующих. В частности, в Белгородской области распространен так называемый целотоновый музыкальный строй. Он отличается тем, что люди поют всего 4 ноты. То есть они не поют ничего, кроме 4 нот. А петь может, допустим, 8 человек. И вот 8 женщин не поют никаких нот, за исключением, допустим, до, ре, ми, фа, диез. И на границах этого диапазона две эти ноты, до и фа диез, составляют так называемый тритон, который запрещался в церковной музыке как дьявольский интервал, потому что он диссонирующий интервал. То есть он звучит резко. И вот я могу привести пример. Дава гора не эце, дава гора не эце, ва гора не эце, дава совета лице, ва гора не эце, дава совета лице, там сидели Ваня, там сидели Ваня, сидела Ваня, да белокудрявая, и так далее. Это странный строй, потому что если бы эти два крайних звука располагались бы на расстоянии квинты, то есть благозвучного интервала, то это был бы самый распространенный музыкальный строй в мире, который называется пентатоникой. Но вместо благозвучного интервала они поют диссонирующий интервал. И такой строй очень редкий. И вот он встречается в Белгородской области, в Западной Сербии, в Литве, в песнях Сутартина, самых архаических песнях литовских, и в горах Гиндукуша у язычников, но на самом деле сейчас они уже мусульмане, но они были обращены в ислам в конце 19 века, у язычников нористанцев, и больше нигде. То есть можно сделать вывод, что это один из протоиндоевропейских музыкальных звукорядов. И поскольку нористанцы, или раньше называли кафиры, говорят на языке, который не является, не принадлежит ни к индийской группе, ни к иранской. То есть они застряли в Гиндукуше раньше, чем разделились индийские и иранские языки. А это произошло во втором тысячелетии до нашей эры. Поэтому вот этот целотонный строй, который сохранился у русских в Белгородской области, можно датировать его сложение вторым тысячелетием до нашей эры. Естественно, тогда еще русских не было. Вот пигмеи, они тоже используют все эти диссонирующие интервалы. Но от этого музыка не становится менее красивой. Допустим, у туарегов сохранилась интересная музыка. Это люди, которые живут в центре Сахары и разводят верблюдов. Они говорят на южно-берберских языках. Кстати, некоторые из групп туарегских стали популярны в последнее время. В частности, самая известная группа Тина Риуэн. Это группа, которая стала исполнять свои новые композиции, которые говорят о проблемах современной жизни туарегов. И аккомпанируют они себе на электрогитарах. Но они играют очень своеобразно, то есть они имитируют стиль традиционной туарегской музыки, там есть такой струнный инструмент, техардант, и, соответственно, эта музыка уже такой синтез, сплав, она называется сахарский блюз, потому что это чисто пентатоническая музыка, то есть примерно такая же музыка, как блюз, только ритм несколько другой.
Да, как раз ранняя эмоция, которая проецировалась в пении, какова она была? Можно мы ее определить на современный, допустим, взгляд?
Но что касается эмоций, которые выражает архаическая музыка, они очень своеобразны, как элемент шаманского представления. Задача шамана состоит в том, чтобы впасть в транс и потерять сознание, и, соответственно, совершить путешествие к небожителям там, под землю и рассказать о бедах своей общины и попросить помощи. Для того, чтобы достичь этого состояния, используются фактически одни и те же средства. Я могу показать, какими средствами совершается приближение к этому трансу. Скажем, спеть индейскую песню, песню хопи, это не шаманская песня. Это может рассматриваться как лирическая мелодия. Значит, если мы добавляем сюда определенные интонации и больше импровизацию, то из этой мелодии мы можем сделать шаманскую песню. И эмоции будут совершенно другие. Сейчас я попробую. Ну, я так сделал резко, чтобы экономить время. Но в шаманском пении постепенно нарастает эмоциональное напряжение, и с помощью каких-то других техник человек может потерять сознание. Вот это вообще-то активно изгонялось из музыки мировыми религиями, практически всеми. Понятно, что, скажем, песня, которую я вначале пел, это не ритуальная песня. Довагора Ницце. Но тип мелодии такой, что можно предположить, что, допустим, до принятия христианства такие мелодии сопровождали ритуальные тексты. Естественно, что бабушки не поют ритуальные песни. Но я могу интерпретировать эту мелодию как ритуальную. Вот я пою так, как полагается, то есть так, как я слышал от народных исполнителей. Довагора Ницце, Довагора Ницце, Довагора Ницце. А если я буду использовать элементы шаманской музыки, то... Сейчас это эксперимент, а не когда его. Довагора Ницце, Довагора Ницце, Довагора Ницце. Но эксперимент успешный. То есть происходит то же самое. Когда, допустим, группа Creedence Clearwater Revival исполняет свою композицию Keep on Chugling, она в том же состоянии. Просто это состояние лишено ритуального контекста в современной музыке. Ну, допустим, там Джим Моррисон из группы Doors, он сравнивал свое выступление с шаманским камлани.
Зависит ли привычка к пине от географии?
Она зависит от общей степени отсталости страны. Чем более отсталая страна, тем лучше там сохранится музыка. И тем лучше развит музыкальный слух. То есть технический прогресс убивает массовый музыкальный слух. Потому что вместо того, чтобы петь самому, достаточно нажать кнопку. То есть слух развивается в возрасте от 0 до 3 лет. Поэтому желательно младенцам, когда они в хорошем состоянии духа, умора, как говорят португальцы, ставить хорошую музыку в этот момент. Например, Аббу, Битлз или Шуберта или Моцарта.
Вы слушали передачу Тамары Веленковой «Музыка стиля фьюжн». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.